Часов у микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей». Вначале коротко о главном. В Чечне за сутки произошло 3 взрыва. Есть жертвы. Депутаты Госдумы России сняли запрет на доступ к СМИ для партий. Участники газового проекта «Набуко» договорились подписать соглашение. Депутаты Госдумы сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партии, которые не оплатили эфир в период предвыборной кампании. В частности, документ, одобренный в окончательном чтении, отменяет обязанность политических партий возмещать СМИ стоимость эфирного времени и печатной площади. По действующему закону, партии, не набравшие на федеральных выборах 3% голосов, должны вернуть государственным СМИ деньги за предоставление эфира и газетных полос для агитации. Кроме того, партии-должники не получают доступа к бесплатному эфиру в ходе следующей избирательной кампании. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе своим решением в Вильнюсе в пятницу приравняла сталинизм к нацизму. Принятая резолюция призывает объявить 23 августа днем памяти жертв обоих тоталитарных режимов. 23 августа 1939 года Германия и СССР договорились о разделе Восточной Европы, подписав пакт Молотова-Риббентропа. Резолюция ОБСЕ принята, несмотря на резкие возражения России, обвиняющие западные страны в попытке фальсификации истории и призывающие не забывать, каких жертв стоила советским людям победа над фашизмом. Французский суд передал права на воспитание 3-летней Элизы Андре Беленькой и ее отцу Жану Мишелю Андре. Матери девочки-россиянки Ирине Беленькой суд разрешил видеться с дочерью 3 раза в месяц. После развода супругов суды во Франции и России приняли противоположные решения о том, с кем из родителей должна остаться Элиза. В конце марта Беленькая попыталась, вопреки желанию Андре, вывести девочку в Россию, была задержана в Венгрии и экстрадирована во Францию, где ее обвиняют в попытке похищения дочери. Беленькая была освобождена из-под стражи, однако ей не разрешается приближаться на расстояние менее 50 километров к дому Андре, где живет Элиза. 5 государств, участвующих в реализации газового проекта «Набуко», подпишут 13 июля в Анкаре межправительственное соглашение о транзите газа через свои территории. Это Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия. Представитель Европейской комиссии сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что этот исполнительный орган Евросоюза получил приглашение для участия в церемонии подписания. Германия, как 6-й участник проекта, также примет участие в церемонии, однако в качестве наблюдателя, так как через ее территорию не будет осуществляться транзит газа. Газопровод «Набуко» должен уменьшить зависимость европейских стран от российского газа. Поставки энергоносителя из Каспийского региона и с Ближнего Востока в Европу в обход России должны начаться в 2014 году. В Урус-Мартановском районе Чечни за сутки произошло 3 взрыва, есть жертвы. По сообщению разных агентств, 1 или 2 военнослужащих погибли, 5-6 получили ранения. 2 взрыва произошли в лесу, 1 в городе Шали. Кроме того, в Хасавюрте, Дагестан, 3 милиционера были ранены в результате взрыва. В Назране, Ингушетии, неизвестные бросили бомбу во двор дома сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом МВД республики. Никто не пострадал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с визитом в Мьянму в попытке убедить военные власти страны освободить политических заключенных, в том числе лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Вскоре после приезда главы ООН власти Мьянмы отложили до 10 июля суд над Су Джи, которую обвиняют в нарушении режима домашнего ареста, под которым она находилась большую часть последних 20 лет. Международные наблюдатели считают этот процесс фарсом. Ожидается, что Пан Ги Мун проведет переговоры с лидером военного режима Тан Шве. Пока не ясно, разрешат ли главе ООН встретиться с самой Аун Сан Су Джи. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение 1 июня, не развалился в воздухе, как предполагалось ранее, а на большой скорости ударился о воду. К такому выводу пришли французские эксперты. Погибли все 228 пассажиров и членов экипажа. Причина авиакатастрофы по-прежнему не установлена, так как бортовые самописцы не найдены. Аэробус летел из Бразилии в Париж. Глава Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса в ходе своего визита в Гондурас не намерен вести переговоры с временным правительством страны, поскольку не считает его законным. Инсульса заявил, что потребует восстановить в должности президента Мануэля Селаю, свергнутого в результате военного переворота. Переворот в Гондурасе произошел при поддержке парламента и Верховного суда. Однако США и другие западные страны считают Селаю законно избранным президентом. Вице-президент США Джо Байден встретился в Багдаде с командующим американскими войсками в Ираке Раем Удиерно и американским послом Кристофером Хиллом. В ходе своего первого визита в Ирак в качестве вице-президента Байден проведет также переговоры с президентом Джалялем Талабани и премьер-министром Нури Аль-Малики. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, не менее 11 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного, предположительно, американским беспилотным самолетом. По данным пакистанской разведки, удар был нанесен по тем объектам в районе Южного Зеристан, где, возможно, укрываются боевики, связанные с лидером местных талибов Байтулло Мехсудом. Правительственные войска Пакистана продолжают операцию против отрядов Мехсуда. В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. На Триумфальной площади у входа в зал имени Чайковского сотни людей.
Это такая утрата, я считаю, что для всей страны.
Я вот пришла, простые цветы, можно даже сказать полевые, принесла, так сказать, оказать свою любовь, признательность гениальной певице, о которой, конечно, вся страна наша скорбит.
Я же ее больше не увижу никогда, понимаете?
Говорили пришедшие на панихиду. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Накануне визита Барака Обамы сегодня со мной в студии политологи Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия» и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Это который лев.
Да, это который лев по гороскопу. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Говорить мы будем сегодня, конечно же, о том, что эксперты ожидают от предстоящего визита Барака Обамы в Москву, и что гражданское общество, представителем которого вы, очевидно и безусловно являетесь, может ожидать от этого визита и от того, как повестка дня развернется в переговорах этих на следующей неделе. Ну и, наконец, начать мы все равно должны с некоторого скандала в вашем экспертном сообществе. Разрешите уж мне назвать это таким словом, потому что он так коснулся двух стран через океан, и вы так пока обмениваетесь все не лицо в лицо с вашими американскими коллегами. Я имею в виду, что в преддверии визита вы, двое присутствующих здесь в студии, и Лев Гудков, это я говорила, Левада-центр, и...
Настоящий Лев.
Да, и сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова раскритиковали подход американских реалистов в газете The Washington Post. Затем последовали ответы ваших американских коллег-политологов, и вот интервью последнее господина Саймса в «Независимой газете» достаточно показательное. В общем, здесь есть намеки в этом интервью на то, что эту кампанию кто-то координирует. Вас, возможно,
компанию?
Ну вот вашу кампанию.
То, наша компания состояла из одной статьи.
Сейчас, подождите. Да. Давайте я слушателям сначала объясню, потому что вы это понятно уже в теме, а слушатели еще пока не понимают. Так вот, вашу кампанию кто-то координирует, но в том смысле, что вы не...
Не самостоятельные.
Не самостоятельные, да. Что, скорее всего, за этим стоят, возможно, бывшие олигархи, олигархи, которые очень активизировались. И, безусловно, господин Саймс отдает вам возможность считать и искренне верить в то, что вы пишете, но, тем не менее, видимо, все-таки полагает, что это как-то инспирировано. С другой стороны, он задается тоже некоторыми вопросами, в том смысле, что поскольку многие из вас живут на американские гранты, то очень странно, что вы не желаете вот такого нового, перезагрузочного состояния российско-американских отношений. Это общая такая характеристика ситуации. Теперь я бы хотела, чтобы вы высказали, собственно, в чем была суть ваших претензий экспертам в Америке и американским докладам по поводу новой политики в отношении России. И с чем вы согласны, а с чем не вы согласны? Кто начнет? Игорь. Игорь Прямкин.
Ну, хорошо. Ну, во-первых, эта дискуссия вся оказалась очень показательной, потому что мы хотели и ждали каких-то ответов, но по существу тех позиций, которые мы высказали. Позиция, так, если очень коротко, заключалась в том, что помимо вот того представления о национальных интересах России, которые высказывают американские эксперты, существует и другое представление, вот наше представление, что интерес России заключается в том, чтобы в ней было правовое, а значит и демократическое государство. И, соответственно, и у наших соседей, таких там как Грузия, Украина и так далее, тоже было такое же государство, потому что это и в интересах России, чтобы там были такие государства у наших соседей. И мы также говорили о том, что вот представление нашего правящего класса, нашей элиты о национальных интересах и представление общества, они, ну, мягко говоря, не одни и те же. И что эксперты американские практически апеллируют только к интересам вот нашей правящей элиты. Вот. А в ответ мы эти аргументы не разбирались, то есть они вообще не разбирались ни одного. Вот. Взамен было предложено то, о чем вот вы уже говорили, что это некий заговор, это некое спланированное действие. Рассказывалось нам о том, что вот есть был не очень хороший Буш, а Обама будет лучше, был не очень хороший Ельцин, а Путин лучше, что кроме таких либералов, как мы, есть еще Юргенс, вот, надо бы вот так, как он, ну, а вот и есть плохой либерал Каспаров. Вот рассказывал про все это, что никакого отношения вообще не имеет к тому, о чем мы
говорили. Нет, господин Саймс очень конкретно говорит в этом интервью, да. Подлинные либералы не должны звучать как мелкая бесовщина из российского полуподполья.
Это, понимаете, это же из той же оперы.
Ну, это называется вот сам дурак, ну это несерьезно, это не есть аргумент.
Сейчас я закончу. Извините. И вот это выглядит, вот надо было, значит, так долго жить и вот много чего видеть, что надо было очень много ругать наши методы критики оппонентов вот такого рода, когда рассматриваются не аргументы, а приписываются некие тайные мотивации, вот, чтобы услышать то же самое от наших американских коллег. И я так думаю, что когда затрагиваются какие-то интересы или какие-то амбиции, то вот этот тип критики, он может быть даже и интернациональный.
Игорь, ты немножко не договорил, ты не сказал то же самое, что? То же самое, что мы слышим внутри от, ну, так сказать, известных кремлевских пропагандистов. Ровно те же аргументы, включая, например, ну, вполне уважаемый политолог и социальный мыслитель из Европы в качестве главных аргументов приводит такие, что, во-первых, они плохие, потому что на Ельцина работали, ну, один я работал, во-вторых, наверняка это на деньги Ходорковского, и это говорится там, что вообще забавно.
Теперь еще и на деньги американцев это
тоже. Теперь это, естественно, естественно, на деньги американцев. Тогда непонятно, а они кто? Значит, на ваши деньги, что ли, мы это делаем, вас критикуем? В общем, когда такого рода аргументы видишь в этой условно назовем критике, потому что критика, в общем, это довольно серьезное и высокое слово, то как бы не с чем спорить. Нету реальных аргументов.
Ну, хорошо. Ведь, тем не менее, они вас упрекают в том же, в чем отчасти упрекаете и вы их, или не вы лично, а поскольку вот они ссылаются на некоторые публикации в нескольких англоязычных изданиях, и там в «Коммерсанте», например, где приводятся факты, что некоторые из организаций, с которыми связаны эксперты, как будто бы связаны деловыми связями с Кремлем, Роснефтью и так далее. Но в этом
это
смысле...
Это мы с Кремлем?
Нет, не вы, а американские эксперты. И они упрекают в этом вот и журналистов, которые пытаются найти эти связи, в том смысле, что они вот действуют не по искренним убеждениям, а из-за неких деловых связей. Американцы. Американцы, я имею в виду.
Саймс,
и Киссинджер, и так далее. Что вот они действуют не искренне, а из деловых соображений. Собственно, те же претензии предъявляются и вам, что вы тоже действуете не искренне, а из деловых соображений, потому что на американские деньги принято критиковать Россию и ее внутреннюю политику.
Я расскажу одну историю забавную. Это было, когда я еще работал в Кремле, и это мне рассказал очевидец разговора между уходящим руководителем администрации президента Чубайсом и приходящим руководителем администрации Юмашевым. Значит, Чубайс говорил буквально следующее. Рассказываю, как мне передали. «Там у тебя будет такой Сатаров, и он наверняка тебя будет критиковать, как меня критиковал. Но ты не заморачивайся, потому что за ним никто не стоит, он просто так думает». Вот. И, в общем-то, значит, если кто-то найдет там мои счета или деньги какие-то, на которые там, я это делал, буду рад поделиться с этим человеком 50-50, нет проблем, остальное отдам в фонд Индема. А на деньги американских налогоплательщиков или частных фондов Индем работал и гордится тем, что деньги американских налогоплательщиков шли на благие цели для моей страны, собственно, для чего Индем и работает. И будем, надеюсь, работать. Нет проблем. Но моя точка зрения – это только моя точка зрения.
Хорошо. Я попрошу вас после того, как мы прервемся на объявление, все-таки сформулировать, чем вы четверо конкретно недовольны в отношении политики американской администрации.
Речь не шла о политике, речь шла о советах экспертов.
О советах экспертов.
Хорошо.
Еще ее нет, но тем не менее о том, как советчики советуют формулировать политику по отношению к России.
Да,
договорились? Объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Планы Кремля и Белого дома относительно саммита в Москве анализируем с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии политологи Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральной миссии», президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Кто начнет? Итак, значит, ваши аргументы против тех советов, которые высказываются экспертами по выработке новой политики Америки по отношению к России.
Давай я теперь попробую.
Георгий Сатаров.
То же самое. На самом деле, Игорь уже объяснил, но я немножко дополню. Мы не согласны, первое, с аргументом типа «у России особый путь». Это аргумент пустой, ну, например, там Сатаров не прав, потому что у него есть голова, или наоборот, Сатаров прав, потому что у него есть голова. У всех есть голова. Особый путь у каждой страны. Нет двух демократий, похожих одна на другую у нас. Нету двух диктатур, похожих одна на другую. У каждого свой путь, и это аргумент. Если уж этот аргумент использовать, то тогда надо вспомнить, что у Ирана свой путь. Давайте тогда с ним вести такой же реал-политик, и так далее, и так далее. Да? Поэтому это не аргумент, и, ну, опять же, характерно, я, в общем, понимаю журналистов из «Коммерсанта» и из других изданий, которые начинают подозревать в чем-то наших американских коллег, потому что они слышат вдруг от них ровно те же аргументы, как я уже говорил, которые они слышали здесь внутри от людей совершенно других, и аргументы, обычно исходящие, руководимые Кремлем. Второе. То, что Россия безнадежна по части демократии, нужно с этим смириться и так далее, и так далее. Господа, это наше дело, а не ваше. Мы-то считаем ровно наоборот. Более того, мы считаем, что Россия как страна в этих границах может продолжать существовать, только будучи демократией. Проблема в том, что вот эти 9 лет воспроизводился сценарий распада Советского Союза. И по части экономики, и по части управления, и по части бюрократии, и так далее, и так далее. Но мы уж не стали, поскольку, в общем, наша задача не стоит в том, чтобы давать советы американской администрации, мы не стали им говорить о том, что распад России не в их интересах. Он точно не в наших. Я переживал распад Союза, я не хочу переживать распад России. Но есть одна проблема, то, что когда распадался Советский Союз, был один из осколков, самый большой, называется Россия, который взял на себя ответственность за ядерное оружие. Как они себе мыслят такую перспективу, если будет распадаться Россия? А то, что сейчас происходит, это такое уверенное движение в эту сторону. И третье, ну, мы этот аргумент не приводили, опять же, потому что мы не ставим своей задачи консультировать американскую администрацию. Мы просто полемизируем.
А зачем тогда была эта статья в «Вашингтон-Пост»?
Вот, я объясняю. Мы полемизируем с этой точкой зрения, что Россия не способна к демократии. И второе очень важное обстоятельство, Игорь о нем уже говорил, я еще раз его сформулирую более точно. Мы не считаем, что российская власть нынешняя представляет интересы страны и граждан. Их хоть как-то наши интересы должны быть здесь представлены, в том числе и такими маргиналами, купленными и отморозками вроде нас.
Хорошо. Тогда, Игорь, можно ли я вас спрошу, как вы в этом смысле представляете программу действий в ваших категориях российско-американских отношений? Как в этом смысле тогда, каких советов, если прислушиваются, например, к таким советам, как ваши, американские эксперты, то что они должны в этом смысле делать?
Ну, программа, Георгий уже говорил, что мы не выступаем в роли советчиков американской администрации, но поэтому какой-то программы для американцев у нас нет.
Мы, но вы, конечно, тем не менее, мы к ним же обращаемся.
На что мы прореагируем?
Да, значит, мы говорим о том, чего не нужно делать, а не о том, что нужно. Извини, прости, Игорь.
Значит, во-первых, мы есть какие-то вещи, которые разные государства решают, какие-то проблемы между собой в своих двусторонних отношениях, независимо от того, какой в тот или иной стране политический режим. Прежде всего, это касается вопросов там глобальной и региональной безопасности. В этом смысле нам вот приписывают, что мы за ухудшение или против улучшения отношений между Америкой и Россией. В том, что касается нераспространения ядерного оружия, ядерного там, договора по ядерному разоружению, значит, проблемы Ирака, еще там потепление планеты, международного терроризма. Это мы вообще эти вещи не трогали, и это вопрос о том, это там, где надо договариваться по интересам, и можно договариваться до каких-то пределов, хотя пределы определяются тоже характером режима в той или иной стране, но это, значит, мы вообще это не трогали, а против чего мы выступали? Мы против того, что американские эксперты применяют в своих рекомендациях риторику и такие слова, которые мы рассматриваем как не только как призыв к прагматическим отношениям, но и как политическую, частично даже идеологическую поддержку вот нынешнего режима. Ну, один только пример, чтобы вот они, скажем, призывают администрацию американскую уважать российскую историю, российские традиции и признавать за Россию право двигаться по особому пути. Значит, какие традиции? В России есть определенные традиции. Есть традиция самодержавия, есть традиция бесконтрольное правление бюрократии, есть традиция отстранения общества от участия в делах государства, есть традиция, в том числе и антизападничества, и антиамериканизма. И вот это все призывается, по сути, уважать. Значит, я думаю, что, по крайней мере, вот в нынешних условиях такие вещи уважать нельзя, потому что как раз это и противоречит национальным интересам России, так, по крайней мере, как мы их понимаем. Это противоречит и движению к правовому государству, и движению к каким-то строительству демократических институтов, и в конечном счете противоречит интересам граждан, потому что без этого рост благосостояния, вот эта модернизация которую без конца призывает наша власть, она просто немыслима. Вот, мы не принимаем и ту программу, которая предложена, в частности, по финляндизации Украины. Это Томас Грэхам предлагает. Что такое финляндизация Украины в современных условиях? Финляндизация – это такой феномен холодной войны, когда была Финляндия, которая не входила ни в Варшавский договор, ни в НАТО. Но в Финляндии тогда была рыночная экономика и демократия. На Украине этого нет. И, значит, финляндизация означает заморозить Украину в таком состоянии. А это целиком противоречит российским национальным интересам, понимаемым как интересы формирования здесь современного общества и современного государства. Потому что вот тот такой некоторый политический хаос на Украине, вот, он служит тем фоном, на который постоянно можно ссылаться. Вот смотрите, что такое демократия. Вы этого хотите? Значит, финляндизация – это практически призыв законсервировать это самое, да еще договариваться между Вашингтоном и Москвой по поводу того, что делать с Украиной. То есть это опять какой-то призыв к возвращению, по сути дела, ялтинской системы, когда в Москве и Вашингтоне будут решать судьбу третьих государств.
Я бы сказал, скорее, к мюнхенской.
Мюнхенская система такой, она как система не сложилась,
как эпизод. Да.
Дело в том, что Глеб Павловский, который не входит так впрямую в ваших дискуссантов, хотя, конечно, он по ту сторону баррикад, но он такой у нас особый, он написал статью в такой стилистике очень философско-шаманской. Шаманской, такая она, как мантра звучит, ажурная очень, я потом процитирую, но вот он, кстати, говорит о том, что не МИД, но мир перед нами, этот мир нов, началась общая его ревизия, Обама едет в Москву встречаться с этим пока неясным миром. Президент Медведев для него неуточненный аспект этого нового мира.
Здесь-то он как раз проговорился, что речь идет не о России, как о новом и неуточненном мире, а речь идет о конкретном партнере переговоров, о том, что можно себе позволить в контактах с ним, чего нельзя, о чем можно договариваться, о чем нет. Ну, так и надо говорить. Если уж вы занимаетесь сериал «Политик», ребят, так и термины надо соответствующие использовать. Вот. Я немножко пофантазирую, если бы я был, значит, советником Обамы, что бы я ему сказал, как разговаривать. Вот Обама сказал бы я, ты позиционируешь себя как честного политика. Вот честный политик должен был сказать, пацаны, Вы что, конкретно за кресло беспокоитесь? Нет проблем, что хотите, то и делаете. Сидите там сколько нужно. Там с активами ваши проблемы? Нет проблем, уважим, поможем. Но вы уж в ответ там, уважьте то, что нам надо в Иране и так далее, и так далее. Вот это разговор честного политика.
А вы думаете, он таким не будет?
Я думаю, что, конечно, не будет. Конечно, не будет.
Ну, вообще, Обама тянет на человека, который может вот так вот разговаривать.
Не знаю, я его плохо знаю. Хоть я его советник, я его плохо знаю. Вот. Но ведь надо понимать, и нам надо понимать, и радиослушателям, что переговоры всегда некий торг. Да? Вот вопрос в том, какой круг интересов вы в этот торг включаете. Если включать в этот круг интересов интересы, ну, вот, там, конкретных пацанов, да, которые сейчас правят, ну, это ваш выбор, нет проблем. Но, ребят, страну не трогайте, да, не замайте ими граждан и страну.
Георгий Сатаров, Игорь Клямкин, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а после нас в эфир в 22 часа выйдет радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей. Они госпитализированы. Как сообщает ИТАР-ТАСС, специалисты Роспотребнадзора выясняют на месте происшествия причины случившегося. В Хабаровском крае в одной из воинских частей убит призывник Григорий Журавлев. Как сегодня сообщили правозащитники, предположительно, смерть наступила 1 июля в результате черепно-мозговых травм, которые были нанесены младшим сержантом. Журавлев был призван из Перми в мае этого года. Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности главы республики. Как сообщил глава администрации президента Сергей Нарышкин, подписанный Медведевым указ будет действовать до выздоровления президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, тяжело раненого при покушении 22 июня. Судебные власти Германии сообщили, что состояние здоровья бывшего надзирателя нацистского концлагеря Джона Демьянюка, обвиняемого в пособничестве убийству 29 тысяч евреев, позволяет ему предстать перед судом. Тем не менее, прокуратура Мюнхена, учитывая 89-летний возраст Демьянюка, считает, что в течение одних суток не должно проводиться более двух судебных заседаний общей продолжительностью 3 часа. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, не менее 11 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного, предположительно, американским беспилотным самолетом. Россия намерена разрешить Соединенным Штатам транзит через свою территорию оружия, предназначенного для американского контингента в Афганистане. Об этом сообщил сегодня советник российского президента по внешней политике Сергей Приходько.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральной миссии», президент фонда НДМ Георгий Сатаров. Сегодня мои гости. Мы обсуждаем накануне визит президента США Барака Обамы. Что ждут от этого визита политологи, как оценивают уже объявленную повестку дня, и что ждать от этого представителям гражданского общества, и ждать ли вообще чего-нибудь от этой встречи, потому что вот разговаривая с разными людьми, в том числе людьми, имеющими отношение к администрации и чиновничеству, я вот не услышала больших ожиданий, и вам, наверное, Георгий, это известно. Вот иногда бывают визиты, когда их так долго готовят, так этого ждут, что понимают, что будет прорыв. Вот у меня такое ощущение, что этого визита не то чтобы ждут, то есть словесно, конечно, да, и его уже вот промотируют неделю, и про повестку рассказывают, но скорее готовятся к нему как к некой формальной встрече. У вас такое же ощущение, или это все-таки такая скорее дипломатическая завеса, и все-таки реальные договоренности произойдут?
Ну, похоже, что вряд ли. Ну, и я согласен с тем, что от первого визита и трудно это ожидать. Довольно мало времени прошло на то, чтобы подготовить для новой администрации или вместе с новой администрацией США что-нибудь серьезное. Это такое типичное принюхивание друг к другу, узнавание. Это, в общем-то, нормально. Ну, и из расписания мероприятий Обамы видно, что пока говорить особенно не о чем, потому что в основном это вот разного рода встречи, в том числе с гражданским обществом, в вузах и так далее.
Да, и в вузах, и с теми, с бизнесом, кого называют несистемной оппозицией, интервью на
газете. В общем,
газете.
Ему разрешили встречаться с кем он хочет, потому что действительно обсуждать пока нечего.
А как вам кажется, тогда вопрос к Игорю, а потом, может быть, к вам, с кем он будет разговаривать больше всерьез? С Медведевым или с Путиным?
Ну, я считаю, что на самом деле и с тем, и с другим. И он обязан это делать, просто рассматривая разные сценарные варианты будущего.
Но ведь обратно как правило, встречаются один на один и понимают вес лидерства. В нашей ситуации это довольно... сейчас странная конструкция.
Ну, сегодня, да, завтра она может измениться и развернуться в совершенно разную сторону.
То есть
сторону.
Разговаривать всерьез будет с обоими?
С обоими, да, потому что нужно резервировать возможности на будущее.
Игорь?
Вот, я по поводу того, с кем он будет больше разговаривать, скорее всего, действительно, с обоими, по поводу того, чего ждать. То, что прорыва не будет, об этом пишут те же американцы, теперь уже пишут те же американские эксперты, с которыми мы полемизировали, которые теперь уже почему-то не вспоминают о том, о чем они писали там несколько месяцев назад. Скорее всего, будет подтверждено намерение двигаться к заключению договора по сокращению стратегических вооружений. И Россию вот такие вещи вполне устраивают, потому что это позволяет ей выглядеть великой державой, которая непосредственно с Америкой обсуждает вот такие важные вопросы. Это так называемое возвращение к повестке дня 80-х годов, когда СССР и США бесконечно переговаривались по этим вопросам. Что касается других вопросов про в Европе, то, скорее всего, никаких таких радикальных заявлений Обама делать не будет. Этот вопрос останется подвешенным. Что касается Ирана, то, скорее всего, будут какие-то заявления общего порядка, связанные с нераспространением ядерного оружия. И на таком общем уровне эти позиции продекларируются как совпадающие. Вот. И расширение НАТО, может быть, я не уверен, что будет сказано определенно, но реально-то вопрос о включении Украины и Грузии в НАТО сейчас не стоит. То, что хочет российская власть, чтобы США вообще отказались от расширения НАТО, в принципе, независимо от желаний тех или иных стран в него вступать, я думаю, что это не будет. И вот недавнее на днях было заявление одного из ведущих американских экспертов, не входящих в число тех, о которых мы говорим, которые говорят, что, может быть, в принципе, Америка может занять позицию, ну, при остановке расширения НАТО или непризнание расширения НАТО обязательным, но за сохранением права за странами, желающими в него вступить и готовыми в него вступить, за сохранением за ними такого права. Значит, я думаю, что по этому вопросу тоже никаких конкретных договоренностей не будет. Но это будет представление Обамы, нового президента, да, России.
Я прошу наших слушателей присоединяться к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Вот, майор, вы, наши постоянные слушатели, уже написали, что боимся. Обама слишком мягок и интеллигентен по сравнению со своими соперниками. Ну, это, видимо, предыдущих имеется в виду на американских выборах. Россию необходимо поставить на место, считают они. И дело не только в ядерной безопасности, но и в страшной коррумпированности, чиновничьем произволе, ужасающем состоянии правозащиты. Ну, Америка, конечно, наверное, ставить никого на место не будет.
Ну, конечно, да.
Это даже странно. Но вот высказывание господина Медведева о том, что отношения России и Америки деградировались, очень сильное слово было употреблено вчера. Означает ли, что за этим последует, ну, какой-то всплеск такой взаимный, возможный, не завтра, конечно, но действительно, там, ну, не любви, а, по крайней мере, очень близкого сотрудничества? Или это тоже всего лишь сильное слово, которыми теперь наши лидеры, в общем, очень активно пользуются?
Деградировали, это, конечно, мощно сказано, и я бы на месте Путина немножко обиделся, но, надеюсь, он не настолько обидчив, как мы об этом обычно думаем. Вот. А что касается отношений, я думаю, что из карт, которые будут разыгрываться на этой встрече, будет разыгрываться карта сотрудничества гражданских обществ России и Америки.
Вы, кстати, куда-нибудь приглашены, нет?
Я участник одной из площадок, которая связана как раз с коррупцией.
Так.
Вот. Ну, такой один из многих, рядовой. Вот. И на самом деле, в общем-то, это дело совершенно нормальное. Плохо, что этого не было раньше. Жалко, что это возбуждается только вот так.
Я правильно понимаю, что и американские представители, да, гражданского общества будут, да, участвовать, да, в дискуссиях, да, по разным поводам?
Да, там разные площадки. Бизнес-площадка, вот эта вот небольшая площадка по коррупции, естественно, права человека, да, и так далее, и так далее. Политическая уже давно есть. Это все будет возбуждаться, я думаю. Да, и встреча президентов с этими площадками, она имеет такой символический характер, чтобы показать, что вот они инициировали этот процесс, и чтобы дружить странам, нужно дружить их представителям, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот, это будет, конечно. Ну, и все, остальное все печально.
Хороший вывод.
Ну, вот, да, горизонтальные такие связи на уровне гражданских обществ – это очень хорошая вещь. Вот, я, правда, ну, это вот во время, состоится во время визита, но я совсем не уверен, что наши власти заинтересованы, чтобы такие контакты были постоянно, да еще в ходе которых обсуждались бы такие проблемы, о которых вот наша слушательница пишет, то есть внутренние проблемы, тем более проблемы политические, я думаю, тут будет...
Но в эти три дня они обсуждаться будут.
В эти три дня они пообсуждают. Но, в принципе, скорее всего, будут ограничения, и по поводу того, что надо вот давить, чтобы Обама слабый, надо больше. Не надо на нас давить. Мы, никто в этом не заинтересован, это только во вред. Российское общество свою судьбу, свое будущее должно определить само. Дело не в том, чтобы они тут сильнее вмешивались, а дело в том, чтобы не мешали и не поддерживали то, что противоречит развитию России, ну, по крайней мере, в нашем представлении об этом развитии.
Ну, хорошо. Мне очень странно, вы, как либералы, люди, придерживающиеся правила дискутировать, вы все время говорите, ну, пусть они не поддерживают. Ну, хорошо, там же есть разные люди, но эти поддерживают, а другие не поддерживают. Что же вам так не нравится?
Мы говорим о позиции правительства, о позиции государства. Когда государство... Дело в том, кстати, что, понимаете, то, что они нас учат демократии, это неправильно. Это при Буше, вот один из авторов нашей небольшой статьи, Лилия Шевцова, она специально вот весь период Буша просмотрела и нашла только одно заявление Кондолизы Райс уже после грузинской войны, то есть на исходе той администрации, когда она что-то сказала про демократию. Американская администрация не критиковала российские власти за то, что здесь нет демократии. И с 2001 сентября по 2005 год были, кстати, очень хорошие отношения. Конфликт начался в связи с расширением НАТО, американской ПРО и так далее. И причем то и другое было рассмотрено, как и подавалось в наших СМИ, и, начиная с мюнхенской речи Путина, как угроза безопасности России. Но ни один здравый эксперт, что-то в этом понимающий, не скажет вам, что там размещение 10 там, противоракет в Восточной Европе угрожает безопасности России. Это все знают, что это военная угроза в этом.
Ну, мне вообще часто кажется, вот особенно в последнее время в такой политике, которая очень медиатизирована, что сначала угроза придумывается теми, кто должен зарабатывать на этом, потом эта угроза успешно виртуализируется, потом она успешно преодолевается, потом вокруг нее возникает некое количество дискуссий, а потом это вообще превращается в некую глобальную проблему, и в зависимости от обстоятельств разыгрываются дальше разные сценарии. Поэтому...
Правильно, да.
Почему вы так улыбаетесь?
Нет, ну, очень хорошо описано, простите.
Ну, вот, и часто мне кажется, что если бы эти мужчины совсем не старые, молодые, внятные, с определенным, с определенной долей цинизма, нормальным образованием, видящие мир, желающие в нем жить комфортно сами и желающие благ собственной стране, спокойно бы сели и спокойно бы разговаривали. Ребят, мы не враги, нам есть, у нас есть гораздо более сложные ситуации в мире, которые надо преодолевать, а нам делить, в общем, нечего, кроме, ну да, есть, конечно, там энергетика, ресурсы и так далее, но тоже можно договариваться, потому что мы вообще соображающие люди. Они так не разговаривают?
На самом деле ты ломишься в открытую дверь, потому что не надо путать их взаимоотношения, атмосферу разговоров, аргументы, которые они произносят тет-а-тет, с той жвачкой вот этой омерзительной, которую скармливают толпе через СМИ. Это совершенно разные миры. Вот.
А зачем? Я вот не... Или просто что... это ваш бизнес, бизнес американских экспертов. Это что такое?
Зачем это жвачка? Это же разные политические системы. Когда они там сидят и между собой разговаривают, о чем Георгий говорит, там это уходит на второй план. Вот. Но когда они выступают публично, не понимают, что речь идет о разных политических системах. Российская власть хочет сохранить эту систему. Вот. Для американцев она, эта система, чужая. Вот. И, кстати, чем они больше будут подчеркивать, что это другая система, не критикуя, не призывая там развивать здесь демократию, тем более не занимаясь экспортом демократии, тем яснее будет картина, ведь сейчас картина чрезвычайно запутана. Вот эти эксперты, они пишут, что ну, у нас же есть отношения с Китаем, есть отношения с Саудовской Аравией, вот, но дело в том, что Саудовская Аравия и Китай не входят в восьмерку. Саудовская Аравия и Китай не входят в Совет Европы, что требует определенной линии поведения. Вот, и американцы оказались вот с этой восьмеркой в такой ловушке, и они не знают, что делать. Отсюда и появляются вот такие советы политологов и экспертов американских, о которых мы говорили, но, в принципе, надо, вот, что хотелось бы от американцев, чтобы они сняли эту двусмысленность, которая существует. С Китаем нет этой двусмысленности, в Саудовской Аравии с Пакистаном этой двусмысленности нет. В отношениях России создана двусмысленная ситуация, которая и порождает вот ту атмосферу, о которой вы говорите, которая порождает стилистику статей, о которых, которые вот вы цитировали, когда туман во всех этих отношениях, отношениях, вот, порождает такой туманный язык.
Туман, по-моему, и да. в наших головах, потому что вот фраза господина только... Павловского, сейчас я процитирую, мы пытаемся быть великой державой, не зная мира, в котором хотим быть великой державой.
Ну, я не знаю, про кого он говорит. Ну, мы, так... ну, значит, он расписался в том, что не знает этого мира, это его личная проблема.
Итальянская Россия сравнительно с США – карлик. Страшно ленивый карлик.
Угу. Ну, хорошо. Это шаманство. Я вернусь к вопросу, который
вот
ты задавала.
Вот сейчас только одна реплика. Прости. В чем вот, мы отличаемся от автора статьи? Мы говорим, наша критика адресована прежде всего власти, мы не говорим «Россия». А он говорит, Россия ленивый карлик. А вот у нас в языке такого нет. Мы стараемся этого избегать.
Так, коллеги, посмотрите на меня. Я похож на ленивого карлика? Я, конечно, не вся Россия. Но
совсем. Ты Россия, ты не карлик.
Ты Россия тоже. Ну ладно, бог с ним. Вот. Тем не менее, недоотвечен твой вопрос вот какой. А что же, почему такая разница? А почему? Ну, понятно, что вот все это нагнетание антиамериканизма – это продукт для внутреннего потребления. Потому что режимы такого толка нуждаются во внешних врагах, а не оправдание определенным действиям и прочее, прочее. Мы осажденная крепость. Это старый такой банальный репертуар середины 20 века. Ничего нового они придумать не могут, и поэтому используют эти банальности, не более того.
Яков из Москвы, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый день. Наконец-то я попал, а то вы не
стоите. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я сразу вам скажу, я человек крайне левых взглядов, крайне левых, коммунистических, поэтому, естественно, с вашими взглядами мои взгляды не совпадают. Но в одном я с вами согласен. Я не в восторге именно от внутренней политики нынешней администрации, никогда не голосовал ни за Путина, ни за Медведя, я всегда голосую только за коммунистов. Вот. Мне, естественно, тоже не нравится отмена выборов губернатора, но внешний политический курс, в общем и целом, меня удовлетворяет. Хотя вы и говорите про примитивный антиамериканизм. А вопросы у меня к вам такие два. Вопрос первый. На днях проводилось голосование на радиостанции «Эхо Москвы» по теме «Что такое перезагрузка? Простые слова или что это за этим стоит?» Как бы ответили вы на этот вопрос? И вопрос второй. Недавно было вынесено предупреждение КПРФ. Как вы считаете, это начало разгрома левой оппозиции? Вот два вопроса. Спасибо.
Быстренько отвечу на ваши два вопроса и немножко о посылке. Я считаю, что это ничего не значит, никакой перезагрузки в ближайшее время не будет. Может быть, вот кроме того, что мы говорили, как какой-то активизации контактов на горизонтальном уровне. Что касается атаки на КПРФ, я напомню, что КПРФ подвергалась такого рода атакам на протяжении всех 9 лет. Теперь по поводу внешней политики. Извините, рассказываю сценку, которая произошла у меня в кабинете в разговоре с одним из экспертов, которых мы критиковали. Лет 5-6 назад это было. Он сидел у меня в кабинете и говорил: «Георгий, я не понимаю, что происходит. Мы сидим, у нас идут переговоры с нашими российскими партнерами. Они несут какую-то полнейшую ахинею, и мы им говорим: вот, смотрите, есть рамочные условия, которые подписали два наших президента, мы должны им следовать, а вы говорите нечто абсолютно противоречащее тому, что подписал ваш президент». Наши партнеры отвечают: «Ну и что?» Вот это, чтобы вы понимали, есть внешняя политика России.
А, ну, вот хорошо бы в фамилиях или...
Нет, я не хочу называть фамилии, он хорошо. Не давал мне карт-бланш. Угу. Вот, но это одна из этих пяти фамилий.
А что такое вообще реальные интересы России в соотнесении с реальными отношениями, вообще реальными интересами Америки? Что такое вот? Вот как их соотнести? Где мы?
Ну, если брать реальные интересы России, вот текущие интересы Америки, то мы об этом говорили. Это вопросы, связанные прежде всего с безопасностью. Это не зависит от того, какой режим. Это и в советские времена эти проблемы решали. Вот. А есть стратегические интересы, связанные с политической системой России. Вот пока система система политическая в России такая, какая она есть, не может быть каких-то прорывов в этих отношениях. Они все время будут упираться в какую-то черту, причем не только с Америкой. Это касается и политики в ближнем зарубежье, это касается отношений. Пока Россия не демократическая, не правовая страна, не будет нормальных отношений с Польшей, не будет нормальных отношений с Украиной, не будет нормальных отношений со странами Прибалтики, потому что...
Даже они, с Белоруссией.
Ну, да. С Белоруссией, вот даже ну, авторитарные режимы, которые пытаются дружить, у них всегда эта дружба не получается, это естественно, потому что каждый хочет дружить в свою пользу.
Виктор из Москвы, мы вас слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос Георгию Сатарову.
Пожалуйста.
Вот, как вы сказали, вот эта компания конкретных пацанов, они, по-видимому, рассчитывают быть у власти лет, как говорится, на цать. То есть и Путин уже какие-то намеки делал, что может, так сказать, опять баллотироваться, и подтасовки выборов все время идут. Так вот у меня вопрос, как вы считаете, какой-то реальный поворот России именно на нормальный демократический путь возможен, скажем, в ближайшие, ну, хотя бы 5 лет, или путем модификации вот нынешнего такого чуда, или какой-то трансформации власти перехода, вот какие-то реальные сценарии вы видите или нет? Спасибо.
Мы их не только видим, но даже их считаем. У нас в эндемии регулярно проводится такой сценарный анализ, где мы оцениваем шансы разных сценариев. Это можно увидеть у нас на сайте. Но я по-другому отвечу. Мы сейчас находимся в предельно неопределенной ситуации. И кризис, естественно, это усугубил. И каких-то вот таких сценариев, которые были бы гораздо более вероятны, чем другие, нету. Какие... Что можно увидеть коротко? Первое. В принципе, очень сильный испуг, может подвинуть эту власть на то, чтобы пойти на такой сценарий снятия ответственности с себя и такой квазилегитимной передачи власти некой третьей силе. Договорной передачи власти, естественно. Второй вариант, к сожалению, на мой взгляд, более вероятный, потому что я плохо верю в их внятность, в то, что они способны на такой выход, это хаос, вызванный усугублением кризиса. Вторая волна неизбежна, как говорят серьезные эксперты, это примерно осень-зима этого года, и эта волна может разбудить не только жителей маленьких городов с единственным заводом, который дает им работу, но и разбудить гораздо большее количество населения. А власть, между тем, крайне слаба и крайне неэффективна. Она держится на пропаганде, деньгах и пассивности граждан. Пропаганда начинает таять, когда люди сталкиваются с реальными проблемами. Деньги тоже тают. А сама по себе бюрократия неэффективна и никогда не будет поддержкой режима, когда нужно будет спасать собственную шкуру, ровно то, что происходило при распаде Советского Союза. Но они сделали одну страшную вещь. Они вытоптали политическую площадку, и у людей нет на кого переключать надежды. Нет политических сил, которые пользовались бы серьезным доверием, нет политических лидеров, на которых можно было бы возложить это доверие. А в этих условиях люди звереют. И это самое страшное.
Макар вас спрашивает, а как же Америке следует навести порядок в России? По-афгански, по-иракски или еще как-нибудь?
Макар, ну вы просто не слушали то, что здесь мы говорили,
ну,
то, что
да,
Игорь говорил.
Это же мы же как раз... Это очень интересный эффект восприятия. Они считают, что если мы там что-то где-то написали, то мы призываем американцев навести порядок. И несмотря на то, что мы целый час говорим противоположное, нам задают вопрос, а как навести порядок?
Макар, я вот вам что скажу. Американцы... Вот опасность, да, сценарно гораздо более реальная. Опять вот представьте себе распад России. Представьте себе, что при
не
этом...
Не хочется даже, прям вот...
Теряется... Нет, ну, об этом нужно думать, ну, и думают об этом. И теряется контроль над ядерными объектами, и как вы думаете, как будет в этих условиях поступать Запад? Высадят к чертовой матери здесь на территории десант, который будет охранять эти объекты. И вот я этого не хочу, например. И вряд ли вы это хотите. Вот такая ситуация.
И мы завершаем. Ваш прогноз. Все-таки вот будет ли ну, какой-нибудь эффект после этой трехдневной встречи? Я не знаю, эмоциональный, атмосферный, политический? Или действительно, ну вот нечего ждать и все?
Ну, я коротко отвечу, потому что Игорь здесь гораздо лучше меня разбирается. Я думаю, что атмосферные изменения будут.
Да. Значит, будут временные атмосферные изменения. Вот,
дождь.
Такая временная.
Солнце.
Вот такие разрядки бывали здесь неоднократно. А каких-то устойчивых изменений быть не может, потому что отношения России и Запада, России и Америки, они основаны как раз и предполагают такие ситуативные колебания. Или образ врага в виде Запада, или, значит, какие-то договоренности, при этом Россия изображает себя так, что это все на ее условиях. И тем самым, значит, вот пока у властей есть возможность еще играть мускулами и показывать, вот какие мы, я как раз думаю, как продвижения серьезного не будет.
В общем, переменная облачность. Ну, успешных вам переговоров и все-таки вот такого чуть-чуть более солнечного ощущения от встречи с вашими американскими коллегами. Георгий Сатаров и Игорь Клямкин были сегодняшними моими гостями. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. А время свободы сразу же после нас. Итоги дня подведет Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему экономисту Сергею Алексашенко не нравятся русские народные сказки?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмор. В Грузии есть альтернатива Саакашвили.
В блогах Свободы.
Владимир Тольц о скандальном письме, адресованном историкам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.